Каждую пятницу в программе «Киноблок» на радио «Спутник Кыргызстан» кинообозреватель Нурбек Иманов рассказывает о новинках отечественной и зарубежной киноиндустрии, громких премьерах и фестивальном кино. Разнообразные темы каждую неделю. От тенденций в популярных фильмах до сериалов и авторском кино не для всех. «Киноблок» на радио «Спутник Кыргызстан». Мы говорим о том, что нужно видеть.
В эфире радио «Спутник Кыргызстан», наш подкаст «Киноблог». Здесь мы говорим о кино и обо всем, что с ним связано. И сегодня мы поговорим в международном форуме «Умют», форуме молодого кино, на котором будут представлены огромное количество фильмов из таких стран, как Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан, Россия, Беларусь, Молдова, Украина, Армения, Грузия, Латвия, Литва, Эстония, Франция, Индия и Иран. В программе форума будет показ основные конкурсные программы, национальные и международные. Будут проходить спецпоказы фильмов лауреатов и участников престижных кинофестивалей, а также мастер-классы от ведущих кинематографистов разных профессий. И сегодня у нас в гостях кинокритик и киновед из России Евгений Майзель, постоянный автор и редактор журнала «Искусство кино» и шеф-редактор сайта oldkinoart.ru, Фархад Шарипов, автор сценария и режиссер фильма «Схема» из Казахстана, получивший гран-при программы Generation в международном кинофестивале в Берлине в 2022 году, и режиссер Алиман Токтогулова с фильмом «В поисках себя», который будет представлен в национальном конкурсе форума «Умют». Здравствуйте, добро пожаловать в нашу студию, добро пожаловать в нашу страну, людей, гостей из других стран. Расскажите, пожалуйста, о впечатлениях об открытии форума «Умют». Оно состоялось до 20 июня, в начале дня. Что вас впечатлило и на какие мысли, может быть, навело, учитывая, что кинематограф — это такая пластичная сфера, и она из года в год меняется и появляется, открываются новые смыслы какие-то, и зачастую еще и обращаемся все равно так или иначе к прошлому. Давайте, Фархад, с вас начнем.
Ну, я в первую очередь хотел бы поблагодарить организаторов за приглашение. Мне очень нравится этот фестиваль, очень нравится компания, нравится его аутентичность и такая, что он такой маленький, уютный, и при этом он огромный и важный. Ну, говорить о впечатлениях от фестиваля еще рано, потому что он только начался. И поэтому то, как мы сюда прилетели и как нас встретили, конечно, впечатляет, как всегда.
Но этот форум организаторы очень часто повторяют. Раньше он, по-моему, так и назывался форум, международный форум молодого кино. А сейчас это просто форум, но в основном нацеленный на поддержку молодых кинематографистов. И в процессе вот того же открытия, да, как вы отметили, происходило общение с вашими коллегами из разных стран. Кого-то вы уже знаете, кого с кем-то познакомились в первый раз. Как вот, каково ваше впечатление от этого, от ваших коллег, от людей, которые приехали на этот форум?
Дело в том, что мы вот вчера прилетели вечером, и сегодня с утра были на открытии, на гала-шоу, и сразу же поехали на смотрины. И еще вот с участниками и с гостями у нас не было времени пока поговорить. Вот единственное, с Евгением мы не виделись в последний раз зимой, в Москве виделись. И, конечно, это приятные встречи. Приятные встречи со старыми друзьями, с коллегами. Вот сегодня удалось с Бигзатом, с вашим режиссером, поздороваться, спросить, как дела, потому что, ну, мы не видимся. И такое общение всегда приятно.
То есть все еще впереди,
все еще
в процессе
впереди,
форума.
Да. Мы в предвкушении.
Понятно, отлично. А тогда расскажите, пожалуйста, о своих все-таки впечатлениях. Алиман, ваш фильм отобран национальный конкурс. Первая ли ваша эта картина? И, может быть, вкратце расскажите, о чем эта картина?
А в этом году, то есть я впервые участвую, и впечатления, конечно же, очень необычные. То есть, во-первых, я очень волновалась. Если кратко говорить о моей работе, то я непосредственно выбрала именно живопись. То есть я очень увлекаюсь живописью. После того, как я начала посещать уроки Марата Бейшенбековича, я очень внимательно стала обращать на живопись, на скульптуры и так далее. И, конечно же, это очень повлияло, и мне удалось найти очень таких необычных, замечательных героев, про которых я сняла.
Это игровое кино?
Это документальный.
А, это документальный фильм о художниках?
Да, о художниках. Их две. Я описываю, как они работают в данный момент, то есть где они работают, чем они занимаются и на какое будущее они верят.
Интересно. Просто живопись и киноискусство, они же такие очень созвучные два вида искусства.
Да.
И почему я уточнил, игровое это или документальное, если вы говорите непосредственно о художниках, это все-таки одно. А если вы вплетаете в повествование своей картины элементы живописи, это немножко другое.
Может быть, я хотела сказать то, что я хотела на самом деле снять этих ребят, то есть ребят, которые, чем они на самом деле занимаются, да, а живопись, то есть это как бы основная, то есть тема, то есть обширная, да, то есть, и на самом деле меня интересовали эти люди, то есть эти ребята, чем они на самом деле занимаются, как они живут, на какое будущее они верят.
Вот. А тему коммуникации через искусство вы поднимаете в своей картине?
Да, очень, потому что в конце вот, то есть после просмотра, в конце моей работы, там я запечатлела наших очень известных кинорежиссеров, то есть искусствоведов, которые непосредственно, конечно же, повлияли на нашу кинематографию вот в целом. И я очень верю в то, что в будущем я буду снимать живопись не только в документальном характере, но и в игровом тоже. То есть максимально использовать и знать.
Вот. Я вспомнил, что меня впечатлило.
Конечно, да.
Мы сегодня как раз познакомились с Геннадием Базаровым и смотрели документальный фильм у него. Угу. И, конечно, его творческий путь, он впечатляет, действительно. И нам показали его курсовую работу, которую он снимал, будучи как раз-таки молодым кинематографистом.
Студентом,
и когда человек 80-летний с огромным творческим путем сидит в зале на форуме молодого кино и смотрит свою первую картину, это очень впечатляет.
Да, я, если позволите, ворвусь в разговор. Хочу согласиться с этим упоминанием Фархата, этого, как бы такого получается, небольшого, ну, не вечера, это все-таки было днем, но как бы такого небольшого творческого дня, да?
Да.
Вот, и поддержать насчет вот впечатлений от Бишкека, что действительно город очень приятный. Я здесь где-то, кажется, третий раз и всегда вот с большим удовольствием приезжаю, потому что Бишкеку удается, помимо того, что очень много своих кинематографистов и старшего поколения, есть несколько прекрасных режиссеров, которые очень действуют сейчас, слава богу, вот, и очень много молодых ребят, которых, например, я знаю не только по вот здешнему форуму, но и по, например, международной школе в Батуми, которая, вот, к которой я имею тоже отношение, и периодически там, туда мы привозим ребят из Кыргызстана, и по фестивалю «Московская премьера». Я как бы являюсь куратором «Полного метра», и у нас всегда участвует каждый год. То есть мы, в принципе, мы сосредоточены на кинематографии СНГ, но ведь, на самом деле, не у каждой республики каждый год снимается то, что, ну, там, скажем, интересно показать. У киргизов всегда находится, что показать. Всегда есть довольно такие достойные фильмы. И в этом смысле, конечно, мне кажется, страна успешно как-то развивается. И, видимо, и закон этот принят. И, в общем-то, все-таки, ну, наверное, хочется верить, что он принесет пользу. Да? Может быть, там какие-то могут быть злоупотребления. Все, наверное, может быть, действительно. Это, конечно, мы знаем в любой стране. Вот. Но вот дай бог, чтобы действительно дали возможность снимать людям, да, и как-то, может быть, меньше вмешивались в эти съемочные процессы. Пускай занимаются этим сами режиссеры и их съемочная команда, да, а не кто-то еще. Вот. И действительно, вот, во-первых, собственная школа хорошая, и еще Бишкеку удается всегда привлекать людей, потому что действительно всегда встречаешь очень-очень интересных профессионалов из окружающих стран, и не только, и вообще из Азии, из Европы. То есть вот как-то город удается ему быть таким вот центром притяжения, и это здорово.
По поводу, вот продолжая вашу мысль о притяжении и в целом о коммуникации, да, вот тот вопрос, который я задал Алиман, если сделать такой небольшой вывод, да, из того, что вы сказали, получается, что искусство, которое декларируется в рамках, например, форума УМЮД, кинофестиваля УМЮД, и в целом вот это общение между кинематографистами и коллегами, не зря я начал именно вот впечатление друг о друге, потому что мы можем говорить на разных языках, у нас может быть разное мировоззрение, и в силу там разных причин, начиная от политических, этических и моральных. Но, тем не менее, в центре всего этого, вот как связующий, является, наверное, искусство и киноискусство, которое представлено сегодня вот в Бишкеке, в Кыргызстане, в рамках форума «Үмүт». Вы, Евгений, наверняка ознакомились там с отдельными картинами и знаете многих авторов. Как вы думаете, на сегодняшний день, в очень там уже совершенно другом мире, нежели вот мы с вами, кажется, познакомились в 16-м году, да, на тоже на форуме «Үмүт». И вот с тех пор, на ваш взгляд, что изменилось, что эволюционировало и что остается там незыблемым до сих пор, да, вот в рамках искусства кинематографического?
Очень непростой вопрос. Это какое-то, наверное, требуется специальное исследование. Но что можно сказать? Те молодые ребята, которые дебютировали тогда, они продолжают работать. Это, мне кажется, очень хорошо. То есть не разочаровались, как бы вроде как не бросили. То есть все продолжают работать дальше. То есть и возможность работать тоже есть. Тоже, тут тоже хорошее обстоятельство. Ну что еще? Некоторое количество фильмов было выпущено интересных. Но, наверное, говорить о каком-то тектоническом сдвиге за эти годы я затрудняюсь. То есть я не знаю, может быть, он произошел, может, какая-то трещина где-то пролегла, но я затрудняюсь сказать о какой-то такой разнице. Скорее, напротив, меня очень радует то, что вот продолжается это внимание к кинематографу, в том числе у... в том числе у чиновников, получается. Потому что где этого внимания нет, там все как бы уходит скорее в сферу... ну, там, не знаю, подпольного какого-то искусства. А в Кыргызстане мы видим все формы, как у такого совершенно авторского, так и очень много при поддержке все-таки снятого кино. И это, наверное, хорошо. То есть, что вот в этом смысле все продолжается. А вот как раз лозунг, помните лозунг, да, что Кыргызстан – страна короткого метра?
Да.
Вот как
да,
раз, мне кажется, он как раз 16-го года даже. И был. Да, он как раз в те годы он и был вот вброшен. Ага. И мне кажется, что вот эта стратегия, ну, наверное, пусть оценят профессионалы, вот, может быть, как раз Гульбара Таламушева, которая, я так понимаю, выступила программным директором «Үмүт», вот, может быть, она может, могла бы очень содержательно прокомментировать, вот, что изменилось. Но мне кажется, стратегия это принесла плоды. То есть это, наверное, оказалось разумным вот, производить большее количество качественных коротких метров, если нет возможности произвести, ну, там, скажем, много полного метра. Наверное, это оказалось, возможно, это оказалось хорошей идеей.
Ну, вот с мировоззренческой точки зрения. Есть такой некий стереотип, слава богу, он не такой распространенный и не такой устойчивый, что подобного рода форумы и там отдельные фестивали привлекают режиссеров и фильмы на там определенную тематику, и в основном они все связаны с какими-то социальными проблемами. Особенно вот если говорить о центральноазиатском кино, то в основном это вот ну, какие-то связанные с традицией вещи, вот это все. Вот я вот хочу, да, чтобы вы прокомментировали,
на
насколько
взгляд,
это...
Вот, не знаю, поддержит ли меня Фархад, вот, но поскольку у Фархада просто еще опыт фестивальный довольно большой, внушительный,
да, да, да,
и
да.
Наверняка есть свое представление об этом. Именно, например, да, о больших европейских фестивалях, да, будем говорить. Угу. Ну, плюс Пусан, может быть. Так вот, мне кажется... Мое мнение, моя гипотеза, что разговоры о том, что вот есть такая конъюнктура, ты снимаешь на какую-то тему, и тебе обеспечены фестивали, это, мягко говоря, преувеличение. Это просто чушь, иными словами. Это такой, такая диванная философия. Mm-hmm. Вот знаете, люди, которые в действительности не... И у которых еще к тому же мало воображения. Они просто не делают это, но у них мало способности вообразить, как это устроено.
Ну, не обосновано просто.
Да, это просто не обосновано.
Нужно взять программы, изучить, что было на тех...
Например, вот простой пример. Например, упомянутый Фархатом Бекзат Перматов.
Да.
Вот человек, который снимает такое, вот такое, не знаю, своеобразное глэм, какой-то арт, какой-то сюрреалистический, никакого отношения к натурализму, да, к унылости, к разрухе, к чернухе, не имеющий вообще. И таких примеров очень много. Там, не знаю, в Казахстане можно вспомнить Байгазин, например. Да? Да, господи, очень много всего. И в конце концов, сам Фархад снимает, в общем-то, не...
Я не считаю это социально...
Может быть, там есть, конечно, социальный элемент.
Направленность. Но есть определенные темы, мне кажется, автор выбирает... Открытый автор выбирает то, что ему хочется сказать. Вот это...
Мы видим, например...
В этом нету какой-то...
Да, да. И на примере кино
корысти.
Из, например, Центральной Азии мы не видим какого-то, да, тематическое однообразие. Нет, не видим. Ни однообразия тематического, ни однообразия эстетических подходов. Совершенно разные авторы, совершенно разные школы, довольно пестрые, и это, наверное, правильно.
Но, тем не менее, видите, такой стереотип бытует, и я с вами не могу не согласиться в том плане, что это такая очень надуманная штука, потому что один из наших, наверное, самых любимых, да, фестивалями режиссеров за последние вот лет 20, Ахтан Арымкубат, у него фильмы совершенно на другую тему. И при всем, он является, наверное, живым примером того, что не обязательно это должно быть с чем-то, вот, то, о чем мы начали этот разговор, там, с какими-то социальными вещами. Потому что там, как я вижу его фильмы, в основном они направлены на поиск себя, наверное, особенно последние несколько его картин, на поиск себя и на поиск взаимодействия с окружающим миром. И в целом это, как мне кажется, опять же, о культуре как таковой. И тем более там о культуре не обязательно в Центральной Азии.
Здесь еще надо добавить, все-таки справедливости ради, что действительно внимание к социальному кино где-то, наверное, последние, если говорить там за два десятилетия, может быть, выросло в связи с, ну, с какими-то вот процессами, связанными с, не знаю, общеэтическим, что ли, мировоззрением в мире, да, с какими-то требованиями, с тем, что в России называется новая этика, хотя на самом деле вот такого понятия нет. Но дело в том, что действительно ведь появилось какое-то количество фестивалей, которые как раз вот, скажем, посвящены, ну, активистскому кино, гражданскому кино. Да. То есть, конечно, сегмент это кино, такого кино есть. Оно действительно, кино с вниманием к социальным проблемам, это значительная часть кино, несомненно, оно влиятельное, и оно уважаемое, несомненно. Вот. Но просто действительно надо понимать, что если мы говорим о крупнейших мировых фестивалях, то, конечно, там вот такое тематическое однообразие, ну, оно в некоторых моментах есть. Ну, скажем, Берлин считается немножко более социальным, там Венеция там немножко более настроена на азиатское кино. Ну, есть некие традиции сложившиеся, но это совсем не то, что, да, конъюнктура, и совсем не то, что вот такой механизм, да, четкого отбора. Ну, конечно, мы здесь все присутствующие это понимают. Повторяться уже, наверное, не будем на эту тему.
Ну и продолжая тогда эту тему, на что направлен взор молодых кинематографистов, которые сегодня представляют свои картины на форуме УМЮТ? Мы вначале это отметили, что еще рано об этом говорить, но, тем не менее, есть какие-то синопсисы, есть какие-то там небольшие описания той или иной картины. Как вы думаете, вот сейчас, что интересует? То, что, ну, опять же, основная цель форума – это поддержка молодых кинематографистов. И вот чем живет эта самая пресловутая молодежь сегодня, творческая, на ваш взгляд?
Я был в прошлом году в составе жюри на УМИТе. И там, и видел вот буквально там 5 фильмов сегодня международного конкурса в начале. И, ну, что мне хотелось бы подчеркнуть, почему-то молодые кинематографисты выбирают какую-то большую форму драмы в своих фильмах. И, условно, этим самым они отдаляют себя от своего же фильма. Ну, в плане, это очень сложно говорить о каких-то вещах, которых ты просто, ну, не переживаешь, условно говоря. И с точки зрения жизненного опыта они очень далеки. Ну, в смысле, это как бы говорить о том, о чем ты, в принципе, не до конца сам, может быть, понимаешь силу жизненного опыта. Мне хотелось бы видеть больше каких-то искренних личных работ и темы, которые затрагиваются личностно, чтобы раскрыть именно взгляд автора, его собственный личный взгляд, а не что-то такое общее и сильно драматическое какое-то произведение.
И есть еще некоторая действительно проблема, что некоторые, да, темы в каких-то фильмах, они действительно столь важны и действительно предполагают какой-то чуть ли не роман, а в коротком метре это выглядит скорее каким-то даже не наброском, да, а вот что-то помечены, какие-то вот что ли пункты синопсиса. Да, то есть, а это действительно получается, что не было возможности у режиссера, ну, действительно как-то приблизиться к собственному материалу. Получается, что это такое немножечко отстраненное что-то. И действительно, это отстраненное, кстати, мне тоже показалось свойственно, наверное, всем работам. Так и некоторая отстраненность. То есть, ну, как бы моделирование ситуации. Не погружение в нее какое-то такое медленное, а какое-то моделирование, что вот это мы назначаем быть этим, а то будет означать то, и вот как бы мы осуществляем некий конфликт. Тут может быть... Но это вопрос, будем смотреть дальше. Вот интересно, что...
Вот да,
что думает Калиман.
Калиман, тем более фильм документальный, и по поводу моделирования тут тоже есть свои нюансы.
Я хочу сказать, что в данный момент я закончила 4-й курс, то есть Кыргызский государственный университет имени Бибисарабишина Алиевой, и хотела бы сказать то, что мои сокурсницы, да, не то, что сокурсницы, да, то есть студенты других вузов, да, снимают, не то, что снимают, а всегда, может быть, выбирают такие темы, то есть депрессивные, такие унылые, то есть самоубийство, там, кровь, да, вот. И мои мастера всегда говорили, что наша жизнь не только на этом строится, да, то есть можно выбрать, почему мы не снимаем про любовь, да, там, про романтику, то про элементарные вещи, про простые вещи. То есть это, оказывается, самое сложное – снимать про простые вещи. И я считаю, что чтобы снимать вот такие актуальные темы, нужно для начала познавать себя. То есть начать с познания себя, то есть задать для себя несколько таких очень важных рядовых вопросов, и с этого уже начинать, то есть изучать себя, окружающих, и, конечно же, наблюдать очень внимательно и уметь слушать, я считаю, вот. И в следующем году я оканчиваю 5-й курс, то есть на этом все, и я очень верю, что... Я очень верю, что наша кинематография, то есть, очень будет сильно развиваться, то есть обязательно найдутся те люди, которые начнут снимать очень важные вещи. То есть не то, что про депрессию, там, про смерть и так далее. И я очень сильно верю в это.
А расскажите о себе, о своих планах. Вот вы представили в этом году на форуме документальное кино. Угу. Про живописцев, да? Про художников, да. Как вы отметили. Планируете ли вы переходить к игровому кино?
Конечно.
И о чем бы вы хотели снять фильм в свой следующий? Может быть, у вас уже есть какие-то наработки? И вот насколько они, например, коррелируются или совпадают с тем, о чем мы вот сейчас говорим? Может, у вас тоже до этого была идея снять что-то, вот как вы сказали, что-то депрессивное такое? Или вы все-таки нацелены на что-то более светлое и попроще, может?
Вообще, я настроена всегда на позитив, то есть всегда везде, да, то есть не унывать. И, конечно же, я поняла на 3-м курсе, что я хочу снимать именно документальные фильмы, то есть снимать про реальные вещи, которые происходят в нашей стране, не то, что в нашей стране, но и в других странах, во всем мире, да, то есть и брать социальные темы, проблемы, вот. И я в этом году поняла то, что оставаться на одном — это неправильно, то есть нужно развиваться. И конечно же, я планирую снимать игровые фильмы, но пока выбирать темы я еще не планирую. То есть для меня это, я считаю, то есть я в этом пока не уверена. И хотелось бы также попробовать себя в роли оператора, в роли монтажера. То есть не то, что не хочу конкретно быть режиссером, ну, режиссер-постановщик, все, да, на этом точка, нет. Оператором, монтажером, то есть кем угодно, но, конечно же, быть именно вот в индустрии кино.
Позвольте маленькое... ремарка от киноведа. Все-таки в защиту того, что мы называем документальным кино, uh-huh. надо сказать, что поскольку хорошее кино, оно всегда содержит в себе элемент искусства, правильнее, корректнее, а и в то же время, напротив, документа никакого в кино нет, это всегда сложный и артефакт. Uh-huh. Так вот, имея в виду эти два обстоятельства, все-таки в последнее время предпочитают говорить о неигровом кино. И игровом. Mm-hmm. То есть документальное кино – это немножко такой реликт прежних эпох, когда не задумывались над тем, что ни документа не существует, и напротив, что любое кино есть спецэффект. Mm-hmm. Вот. Так что будем говорить о вас как о режиссере неигровых фильмов.
Потому что так или иначе, это все равно искусство, а не просто запечатление реальности, да, не хроника. Mm-hmm. И опять же...
Хроника тоже не хроника, вот чем-то. Это важно, это искусство. Даже хроника. Потому что есть моменты выбора, есть моменты авторского подхода всегда.
Да. И, кстати, с этой точки зрения, ну, это, наверное, тема для отдельного все равно разговора, меня всегда вот удивляет, как режиссеры неигрового кино направляют своих героев, потому что это же все... Не всегда же ты просто поставил камеру, и человек делает то, что он привык делать. Все равно на него влияет обстановка, обстоятельства, камера и... То, что за ним наблюдают. И те,
кого сегодня мы называем классики документального кино, сегодня же были бы изгнаны из профессии за несоответствие нормам документалистики, как она сегодня понимается. Роберт Флаерти, который вот создал, да, собственно, главный документальный фильм, первый фильм «Нанук Севера», да, фактически сегодня бы он был бы подвергнут, просто был, его знали бы из профессии за нарушение, многочисленное нарушение норм, которые сейчас считаются само собой разумеющимися, но еще совсем недавно разумелось в виду совсем другое.
Вот, ну, как я уже сказал, это тема для отдельного разговора про вот как раз неигровое документальное кино. Но вот продолжая тему вот молодежной направленности, то, что вы отметили, что очень многие, не обязательно молодые режиссеры, а в принципе пытаются, наверное, неправильное слово, а стремятся сделать то, что они сами не всегда могут отрефлексировать в силу там, отсутствия опыта или еще чего-то такого, или отсутствия, может быть, где-то даже воображения. И вот с этой точки зрения, если все-таки говорить о молодежи, о молодом кино, например, в том же Голливуде или в европейских традициях есть целый пласт фильмов о подростках, о молодежи, об их проблемах, об их чаяниях и об их развитии. И такого, ну вот... В нашем кино, в СНГ, в России, ну, в советском, да, но вот в современном, вот постсоветском пространстве, на территории всего СНГ.
Фаршавиков свой вклад, вообще-то говоря, в подростковое кино, если так говорить, постсоветское, поскольку фильм Фархата «18 килогерц» как раз рассказывает о событиях 90-х годов и о подростковой среде, и о как бы соблазнах, которые возникали в той среде. Так что, ну, я, собственно, наверное, Фархад бы лучше бы ответил об этом.
Да, в чем суть вопроса?
Да. Суть вопроса в том, что такое кино, оно всегда же где-то на грани. Когда
подростковое.
Кино о подростках и вообще, ну, оно почему-то, ну, на грани каких-то так называемых морально, там, этических и вот, ну, вот таких вещей, да, традиционалистских, может быть, где-то. Потому что подростки, они же всегда бунтари, ну, практически всегда. И чтобы реалистично показать их жизнь и какие-то их мысли, нужно выходить вот за рамки там принятые общественные каких-то морально-этических норм, это я очень условно говорю, не подчеркиваю.
Но искусство состоит очень часто. Оно и состоит в том, чтобы увидеть конфликт, и для этого даже не обязательно быть подростком. Вообще не обязательно чем-то быть или кем-то, оно всегда... Искусство, это как раз и есть искусство обнаружения конфликта. Вот, возможно, там, где он не виден, но где он... То есть искусство делает видимым то, что невидимо, но то, что существует. И...
Вот этот вопрос отсылает к предыдущей теме о том, что мы говорили, что вот ребята выбирают темы, которые они, ну вот, нисколько не могут отрефлексировать, да, сколько они не находят именно своей драмы, именно своей темы.
Ну, это нормально, молодые люди это для того существуют, да, они ошибаются, кто-то что-то делает. Потом это еще часто вопрос, ну, таланта. Сегодня об этом не принято говорить, но поскольку как бы это считается как бы невежливо, да, но в действительности все-таки, конечно, талант тоже важен, это важная вещь. Потому что, когда что-то сделано талантливо, мы не говорим, мы не начинаем там кукситься, говорить там, что вот, что-то ему не хватает. То есть эти разговоры само по себе, ну, говорят о том, что, ну, некоторая, не произошла какая-то встреча, какая-то радость. Не произошла. И тогда начинаются уже включаются какие-то объяснения, что вот он то-то что-то не знает, он то-то что-то не то сделал. Вот, уже по мелочи начинаем как бы допытываться, да. Но это просто связано с какой-то вот отсутствием чувства любви к тому, что ты увидел. Потому что когда ты любишь, ты начинаешь уже иначе петь, уже иначе говоришь и высказываешься.
А как тогда добиться вот этой любви у зрителя? И нужно ли к этому стремиться?
Здесь, да, это хороший вопрос. Дело в том, что, ну... Наверное, ведь неправильно понимать, что вот те художники, там, кинематографы в том числе, которых мы считаем, да, вот бескомпромиссными, что они прямо настолько вот не хотели быть, ну, увиденными, да, на большом количестве экранов, чтобы их любили. Конечно, ну, скажем, условный Тарковский, конечно, он этого бы хотел. И все люди, все по-своему тщеславны, там, честолюбивы, хотели бы просто признание, то, что, собственно, Гегель определял как, да, назначение человеческой жизни, признание. Признание хочет любой, это очень важно, признание. Повторюсь, никакой радикал не отказывается от признания. Для радикала ведь важно что? И для вот бескомпромиссного художника. Для него важно, что он не может поступить против того, что сам считает правильным. Если он будет делать не то, что нужно, он как бы... То есть, зачем ему успех, если он это не он? То есть важнее, оказывается, не любовь большого количества людей, не желание им угодить, а важнейшим все-таки оказывается вот найти эту правду, создать ее, создать это чудо, собственно. А дальше уже, конечно, ему бы хотелось, но вот тут уже как, ну, как сложится, как судьба. То есть это уже второй вопрос. А вот напротив, есть другие люди, которые тоже, может быть, занимаются творческими вещами, но которые скорее ориентированы на публику, и которые действительно готовы работать в жанре чего изволите. И, в принципе, среди них тоже бывают талантливые люди по-своему. Это другие люди, это может быть... Ну, не знаю, может быть, это часто им отказывают в том, что они художники, но, по-своему, они, если это талантливо, какая-то художественная часть, она тоже есть. Вот, но это просто нечто другое. Конечно, среди таких авторов, наверное, ну, скажем так, вот Да нет, наверное, классиков даже можно найти. Это сложный вопрос. Есть и классики, есть те, кто очень охотно работал на зрителя, моделировал зрителя, как бы его ухитрялся создавать по-своему. Так что это такой сложный вопрос. Ну, действительно, ну, это как вот интроверты и экстраверты, да, то есть, наверное, очень часто какие-то визионеры радикальные и более радикальные, они, конечно, исходят из основ своего мира, его преследуют, а дальше уже мир рад просто за ними следовать во всем. Но, конечно, есть и другие, те, кто как-то очень хорошо чувствует на то, что людям нравится, что они создают. Ну, скажем, Гайдай вот всю жизнь пытался именно это делать. Я бы не сказал, это мое личное мнение, да, что у него чаще ему это удавалось. Я бы сказал, что чаще ему это не удавалось. Но, тем не менее, он классический советский режиссер, а уж несколько фильмов, это действительно, ну, наверное, шедевры.
Ну да, позиция, если говорить с точки зрения режиссера, например, тут вопрос, где находится сам режиссер, насколько он внутри массы, насколько его сознание, потому что, ну, режиссер, который делает что-то против своей, действительно против своей, ну, придумывает себе зрителя, ты не можешь представить себе, условно говоря, я хочу снять фильм для массового зрителя, да, больше, и я пытаюсь понять, что понравится другому человеку, но это же невозможно, я никогда не смогу залезть в голову, ну, любому из человек. Единственный ориентир – это мое собственное «я», поэтому каких бы я зрителей себе не представлял, я никогда не представлю. У меня есть только один зритель – я. А все остальное – это моя фантазия о других людях, и она, ну, никогда в жизни не совпадет. Насколько мое «я» совпадает с общими мнениями, ну, насколько я нахожусь в медиапространстве, вот сложенном сейчас, это действительно важно, потому что, ну, вот я сейчас несколько из масс-культуры, ну, не нравится мне большинство. Я не могу себя заставить, ну, не впечатляет.
Здесь вот очень интересный момент, да, что то, что, например, обсуждается сегодня очень активно, это уже сразу можно сказать, что это будет неинтересно завтра и послезавтра. То есть ты можешь заниматься чем-то неинтересным, да, сейчас вот большинству неинтересно то, чем ты занимаешься. Продолжай заниматься этим, потому что потом оно станет интересным. Конечно. То есть вот и все. Это просто надо немножко подождать. То есть надо делать то, что ты можешь делать, что умеешь делать, что ты понимаешь, что больше никто не понимает. И достаточная последовательность в этом направлении, она преодолеет вот эти вот какие-то ветры конъюнктуры. Она просто развернется в какой-то момент флюгер в другую сторону, и это окажется, что всем это очень интересно. То, что...
А если все-таки не дождешься этого, ну, то есть становишься заложником того, что... Но это же тоже довольно частое явление среди художников, да, в самом широком понимании этого слова, когда тебе кажется, что вот эта присказка, да, про то, что художника может обидеть каждый, что ты живешь под впечатлением своего там, таланта условного, и ты говоришь себе вот те же самые слова, что вы, Евгений, что да, сегодня это неинтересно большинству, а вот наступит время, и вы все поймете, как вы ошибались. А если этого не наступит, и если ты просто занимаешься там самодурством в этом отношении?
Я бы рекомендовал запастись терпением и напомнить, что Шекспир вошел в европейскую культуру как такой must-автор, да, как вот как классика, канон, только со времен Гёте. То есть это а Моцарта похоронили в нищете. Так что здесь надо все-таки набраться терпения и делать, что нужно. Возможно, останки твои, уже истлевшие, они станут свидетелем этого неожиданного разворота. Но, конечно, конечно, естественно, многие художники умирают в полной безвестности. Но просто то, что я сказал, это скорее как бы, ну, внутренняя установка. Это не то, что ты гарантируешь какой-то успех. Ты же делаешь это, потому что ты любишь, потому что ты как бы хочешь этим заниматься. Это очень важно. Вот. А думать лучше, мне кажется, вот именно в таком направлении.
Ну да, вот как раз-таки вот это и вот этот нюанс, который вы и озвучили, что не стремиться что-то делать в надежде на успех, да, а просто продолжать делать то, что ты любишь. Вот, мне кажется, вот эта формула и вот этот нюанс и нашего разговора.
Например, да, и для, вот, например, любого критика, вот именно для критика, то, что, вот, мне кажется, для любого вот какого-то мыслящего критика, то, что сейчас, вот если кто-то считает, да, какое-то есть мнение, что какая-то вещь в кино не актуальна, так вот, мне кажется, для мыслящего критика это и есть самое интересное направление. Вот. Это просто принцип, потому что это то, на что, грубо говоря, другие не обращают внимания. Значит, туда надо обратить внимание обязательно. То есть для критика это практически императив. Как раз, значит, особенное внимание обратить на те зоны. Это касается и социальной нашей жизни, и художественных аспектов эстетических. Это касается чего угодно, потому что всегда в современности есть слепые пятна, слепые зоны. То, чего современный человек не видит и не ценит. Для критика это особенный повод заняться этим. А ведь критик, в данном случае я не разделяю художник, критик, художник мыслящий, да, это такое весьма критическое существо всегда.
Это вот вспоминается мне, что нас заставляли учить критические статьи Белинского в школе, когда, казалось бы, вот ты учишь Достоевского, там, Толстого читаешь и всех остальных, и тут внезапно появляется на горизонте критик ради. Белинский.
В свое время, да, вот сейчас, может быть, фигура комическая, да, но в свое время для того периода, да, он поднял критический уровень на определенный, ну, статус, то есть с ним считались. Это вот важный момент все-таки.
Ну, да,
прожил совсем короткую жизнь.
Да, но я к этому и веду, это... что, казалось бы, что вот мы изучаем художников, а тот раз человек там с обратной стороны, и да. Тем не менее мы его там, ну, кто как, хорошо достаточно знаем. Если говорить вот все-таки таком о массовых, ну, о массовом кино, о массовых жанрах кино, вы, Евгений, отметили, что чаще всего это вот интересно здесь сейчас, а там через какое-то время оно может просто перестать быть интересным, и, скорее всего, так и происходит, и мы ориентируемся на то, что должно остаться там в вечности, да, оставить после себя след. Но при этом, я опять же могу ошибаться, но мы живем в таком мире, особенно вот, там, могу судить по своему окружению, да, в большинстве своем, что без там определенного признания, особенно если это касается кино, тебе сложно продвигать свой следующий творческий проект и следующий фильм, следующую картину. И очень часто еще ты становишься заложником того, что у тебя есть хорошая идея, то, что ты хочешь воплотить в жизнь, но чтобы там у тебя получился этот проект, нужно сделать что-то такое, за счет которого у тебя этот проект все-таки воплотится в жизнь.
Да, да, здесь есть что прокомментировать. Действительно, вот так называемое большое кино, такое, да, вот, скажем, полный метр, солидно сделанный, это действительно сфера, очень близкая к спорту. Действительно, смотрят на возраст автора, на то, а успешна ли была его первая работа, а собрал ли он хотя бы хоть один завалящий приз где-нибудь, хотя бы где-нибудь на Мадагаскаре, где угодно, хоть что-нибудь есть. То есть смотрят действительно, как вот подбирают лошадей, да как вот... Это правда, это моменты есть. Какие-то крупные, да, крупные продюсеры, конечно. И это немножко, может быть, неприятная часть кино, но это связано с любой, в общем-то, такой дорогой индустрией. Это надо проконстатировать, что это просто есть. Но есть как бы и моменты другие. Например, режиссер такая вот, в принципе, любопытная профессия, что, мне кажется, в ней очень важна как бы одержимость, да. И вот мы знаем, что большое количество людей, которые как бы не дожидаясь поддержки, они, напротив, снимали очень много или как-то... Ну, то есть их это не останавливало, да. Муратова практически все время снимала, даже там какие-то в трудные периоды, хотя и, конечно, она очень пострадала от советской системы. То есть вот как Пикассо, да, говорил, что если там я буду в камере, то буду рисовать экскрементами, то есть если меня не будет, буду все равно рисовать, да. То есть, наверное, как-то можно даже вот отличить, да, таких вот настоящих режиссеров в том, что они даже находясь в сложных ситуациях, вот они не могут запуститься, они все равно что-то производят, что-то делают. То есть это вот какой-то безостановочно работающий, может быть, не фильм, да, может быть, готовят что-то следующее. Но это такое, такие очень особые существа режиссеры, конечно. Так что да, спортивный момент есть. Смотрите, я долгое время считал, что нет, что это не получится. Вот я просто поделюсь конкретным примером. Я долгое время считал, что ты не можешь очень много снимать там какую-то рекламу, объяснять это тем, что тебе надо содержать там семью, заработать там, может быть, как-то деньги подкопить на следующий проект. То есть для тебя это не пройдет без незаметно. Ты обязательно испортишься. Ты не сможешь потом выйти на свою былую высоту. И я считал, что, скорее всего, так. И вот у нас такой есть замечательный, большой режиссер Николай Хамерики в России есть, который снял прекрасные, большие фильмы, замечательные. То есть небольшие в смысле постановочности, хотя он снимал и боевики тоже, такие и исторические драмы, а большой, художественно большой режиссер, который снял там фильмы 977, который снял фильм «Сердце бумеранг» и так далее. И вот он долгие годы тут сейчас снимал фильмы, ну, с таким, с большим государственным участием, про спортсменов, про советских моряков и так далее, и так далее. В них чувствовалась рука мастера, но все же это были довольно такие циничные вещи, да. И вот совсем, собственно, в прошлом году он снял фильм свой. То есть он как бы он вернулся. Вот он снял фильм «Море волнуется раз». Мне кажется, работа очень интересная. И я, который... Вот я был уверен, я очень ценил Николая, но... У меня рос скепсис очень сильный, что когда-нибудь произойдет это возвращение. Я признаю сейчас, что вот, пожалуйста, он вернулся, и это Хамерики. То есть, вот вы знаете, вот так. Нет какой-то морали, нет такого вот поучительного, что ага, вот доигрался, вот ты снимал. Нет, он вернулся, действительно смог. Но мне кажется, все равно это очень опасно. Вот очень много заниматься сериалами, рекламой. Вот Борис Хлебников у нас очень сильно ушел, да, в сериалы в какой-то момент. Может быть, он вернется, но мне кажется, это вот сложно, если ты очень глубоко увязаешь в этой, вот в рекламно-сериальном таком, не знаю, пространстве.
То есть это очень сильно может повлиять на мировоззрение.
Мне кажется, это рискованно. Но вот Хамерики доказал, что вот он смог. Но это же не может быть основанием считать, что это всегда получится у каждого.
И резюмируя наш разговор, можно его продолжать, конечно, бесконечно, но мы все заложники времени, так как и любой там творческий процесс, да. Но, тем не менее, резюмируя наш разговор, как-то так получилось, мы поговорили об очень многих, но, тем не менее, важных вещах. Резюмируя вот это все, можно ли сказать, вот, например, обращаясь к участникам вот, форума, да, молодого, как мы несколько раз отмечали, форума, поддерживающего молодых режиссеров, что здесь важно не потерять себя, продолжать заниматься любимым делом и где-то даже с толикой одержимости, может быть, где-то больше, где-то меньше, но тем не менее. Ну вот и вот дальше, как бы вы продолжили, вот буквально в двух словах, Фархад, давайте с вас начнем.
Нужно снимать кино, писать сценарий.
И продолжать не останавливаться, если...
Постоянно снимать и писать. Что еще делать?
Уильям Блейк сказал, работа – это практика, искусство – это практика. Это практика. Надо практиковать.
И Алиман?
Да, я абсолютно согласна с вами. То есть нужно каждый день буквально, да, практиковаться. То есть, и, конечно же, познавать себя. То есть, чего я хочу в этом мире, да, и, конечно же, снимать то, что тебя волнует внутри.
Спасибо вам большое за очень интересный и содержательный разговор. Я напоминаю, что это подкаст «Киноблог» на радио «Спутник Кыргызстан». И мы сегодня говорили о большом кино, о кино как об искусстве, в том числе и о форуме молодого кино «Умют» с кинокритиком и киноведом из России Евгением Майзелем, постоянным автором и редактором журнала «Искусство кино», автором сценария и режиссером фильма «Схема» из Казахстана, который получил гран-при программы Generation на МКФ в Берлине 2022 Фархатом Шариповым и режиссером фильма «В поисках себя», участником национального конкурса форума «Умыт» Алиман Токтогуловой. А мы с вами, ну, вернее, прощаемся с вами. До встречи на следующей неделе. Всего доброго.
Киноблог.